Привет всем кинолюбителям, с вами проект «Раскадровка». Мы, как всегда, будем говорить о кино, которое мы посмотрели, которое нам понравилось. Иногда и о том, которое нам не нравится, но, по крайней мере, если там есть что обсудить, то мы будем рады поделиться с вами своим мнением, будем особенно рады услышать ваши отзывы, вашу обратную связь. Сегодня мы с Людмилой Александровой. Люда, привет!
Привет!
Да, я Алексей Власихин. Мы будем говорить о двух фильмах. Это «Сувенир» и «Ассистентка». Две новинки кинопроката, если сейчас корректно использовать эту фразу. Ну, в общем, скорее, скажем так, два фильма, которые есть в сети, которые можно посмотреть на различных видеофильмоагрегаторах, порталах, да, и которые доступны широкому зрителю, и которые действительно заслуживают внимания и интереса. Пожалуйста, пишите свои какие-то комментарии, отзывы, особенно если вы посмотрели эти фильмы, потому что мы большей частью делаем наши обзоры для тех, кто уже посмотрел, такой сразу вот, это называется дисклеймер, вот, есть такое умное слово, чтобы вы были готовы, мы можем коснуться каких-то смысловых, содержательных тем в фильме, и тем самым, если для вас принципиально важно, незамутненным, чистым сознанием смотреть фильмы до того, как вы услышали какие-то отзывы о них, то, пожалуй, лучше, наверное, будет посмотреть нашу трансляцию в записи. Если же вы уже посмотрели, у вас есть свое мнение, или вы не считаете, что спойлеры могут испортить хороший фильм, то, пожалуйста, мы здесь с вами. Итак, первый фильм, о котором мы сегодня хотели бы поговорить, это фильм «Сувенир» режиссера, или, как сейчас, не знаю, политкорректно говорят, режиссерки, в общем, не обижайтесь, если я какие-то ваши политкорректные чувства задену. А Джоанна Хок, я тут вдруг выяснил, что она подруга Тильды Суинтон, этим объясняется участие этой знаменитой актрисы в этом фильме. И также там играет дочь Тильды Суинтон, Онор Бирн, главную роль. Люда, как твое общее впечатление от фильма? Я знаю, что ты любишь вот такие всякие мелодрамы.
Ну, вообще, надо сказать, что этот фильм «Сувенир» просто создан для петербуржцев, например. Вот. Петербуржцы его поймут просто, мне кажется, больше, чем кто-либо другой. Не то чтобы я сейчас разделяю мир на петербуржцев и остальных, вот, но очень все это похоже, потому что внутри фильма много каких-то дворцов, каких-то интерьеров таких, так скажем, не знаю, ну да, интерьеры, дворцы, выставки, и даже само название картины «Сувенир», оно рифмуется с картиной, которую герои фильма увидели на выставке. Вот, там они долго обсуждают одну девушку, на этой картине изображена девушка, которая оставляет на вот дереве инициалы своего возлюбленного. Там много винтажных чемоданов в этом фильме, много старинных интерьеров, печатные машинки, кинофакультеты. И мне кажется, все, что я говорю, так прямо дорого сердцу петербуржца.
Я вот. Тебе скажу, я не права. Меня этот фильм, да, мы говорим о фильме «Сувенир», он обманул вначале. Я подумал вначале, что речь идет о хипстерах, потому что я смотрю, почему-то они используют технику, такую, знаешь, винтажную. Многое время находится в винтажном антураже. Я подумал, ага, ну это, конечно же, история про хипстеров, которые вот это все любят, такую псевдоламповость, знаешь. То есть когда там современные какие-то высокотехнологичные штуки так засунуты в ретро-стиль, ну или иногда не засунуты, действительно используются какие-то инструменты из прошлого, скажем так, недалекого нашего, там какие-то винтажные фотоаппараты там и так далее. А потом вдруг понял, что действие на самом деле происходит в то время, когда люди пользовались печатными машинками, когда не было еще компьютеров и когда не было еще смартфонов.
Да, это... да, речь идет о 80-х годах.
Да, 80-е годы Великобритании. А фильм, он действительно, ну, я не знаю, как уж ты его так сразу записала в петербургские. Я бы сказал так, это фильм о богеме, да, скажем, о детях, точнее, о дочке богатых родителей, которая пытается себя реализовать в киноискусстве, чем умело пользуются преподаватели киношколы, в которой она находится, в общем, просто выкачивая из нее денег в объеме, который им, в котором они могут это сделать. В этом смысле в фильме достаточно много такой, ну, не знаю, доброй или не всегда доброй иронии. И также этот фильм, он рассказывает о таком аристократическом обществе, да, и вот о отпрысках, которые в таких аристократических
семьях. Ну вот, да, это такой маленький...
В этом смысле я бы сказал, что он очень британский. Он очень британский, потому что Британия, наверное, одна из наиболее ярких представительниц такой западной культуры, в которой явственно различимы вот эти какие-то аристократические различия. Это обыгрывается очень широко в их фильмах, в их там, литературе, там, от Джесси и Вустера, всеми любимых, там, до прочих каких-то произведений, в которых показано, и часто очень саркастически, с большой долей иронии, юмора, вот то самое вот, общество богатых бездельников, которые пытаются как-то найти себя в жизни. Ну, это в случае Дживса и Устера, это в таком более еще саркастическом ключе. Здесь я бы сказал, что эта ирония тоже присутствует, ну, или сарказм, но в более мягкой, в более изящной форме. А все это усугубляется тем, что режиссер этого фильма, Джоанна Хоук, она сама из такой среды. Она из богатой, такой достаточно аристократической семьи. И вообще этот фильм в значительной мере построен на ее автобиографических воспоминаниях, в частности, квартира, в которой живет главная героиня. Еще раз напомним, дочь богатых родителей, пытающаяся стать режиссером. Она живет в большом доме, сдавая часть комнат своим друзьям и, видимо, как-то вот за счет этого получает деньги на свое проживание. Ни в чем она особо нужды не имеет. Она покупает сама оборудование для съемок своих теоретических вот будущих фильмов и влюбляется в молодого человека, который представляется
сотрудником
то ли дипломат, то ли спецслужбы, что-то такое. Вот. Ну, ближе к дипломатии, да, я так понял, судя по общему антуражу. Вот. И всем, кроме нее, с самого начала очевидно, что он героинщик. Вот. А так как она такая девочка-припевочка из богатой аристократической семьи и жила в очень безопасных, комфортных условиях, она до самого последнего момента просто не догадывается о его зависимости.
Ну да, она такая настоящая тепличная девочка, прям вот взрослая в теплице, хотя и родители у них какие-то тоже очень наивные почему-то, в хрустальном таком собакерке живущие люди, как будто они вообще реального мира не видели. Да, Тильда Суинтон играет, собственно, маму нашей главной героини, вот, и она там...
То есть они дочь, они мать и дочь, как в реальной жизни, так и на экране.
Да, а почему-то Тильда Суинтон состарена гримом в этом фильме.
Это не самое страшное, что она с собой делала за всю свою...
Все теряются в догадках, почему, да, ну, в принципе, они мать и дочь, и могут выглядеть, собственно, реально, внешность, может быть, Тильда Суинтон, не обязательно было старить и делать ей морщины, но здесь говорят, что есть вот такой намек на вот эту старую аристократию, они так, ну, может, у них поздние дети, и вот они вот примерно так выглядят. Вот, ну...
А плюс кому... Тут еще вот что еще важный такой, еще один... Вот, то есть этот фильм, он просто нашпигован автобиографичностью. То есть, еще раз, он во многом повторяет события жизни самой режиссера, сейчас запутаюсь в окончаниях, и также Тильда Суинтон, она тоже из богатого аристократического рода, который что-то там на 1000 лет они прослеживают свою родословную, вот шотландский клан. В общем, тоже она из такой достаточно аристократичной среды. То есть, другими словами, они играют во многом то, что знают хорошо изнутри. И дочь ее, выросшая, да, в семье знаменитой актрисы, да, и там кинопродюсера, и вообще кинодеятеля, Тильда Суинтон, в общем, тоже вот она в детство, то есть она такая двойная богема, с одной стороны просто аристократическая, с другой стороны еще и актерско-театрально-режиссерская, да, такая. В общем, и они, может, вот когда все это так собираешь вместе, создаться впечатление, что фильм изображает, знаешь, такую жизнь экзотических животных, да, ну, в смысле, какую-то социальную такую страту, абсолютно далекую от нас, живущую в каких-то там дворцах, в каких-то непонятных интерьерах, но на самом деле вот за счет очень большой степени личности и реалистичности происходящего ты сталкиваешься с, ну, во-первых, проникаешься симпатией вот этой героини, ты действительно, кажется, хочется, чтобы эта девочка как-то, ну, не знаю... чтобы все неприятности в ее жизни, что ли, закончилась. Такая она домашняя, воздушная, такая она старающаяся быть хорошей женой, понимающей все, принимающей, да, вот со всеми этими вот такой супер вежливой по-британски.
Ну, она весь фильм
боящаяся задавать неудобные вопросы.
Да, отчаянно пытается доказать, что она чуть больше, чем ее статус, она больше, чем отпрыск богатых родителей, или вот эта вот, ну, как канареечка, да, такая, выросшая в этой теплице, в этих тепличных условиях, в этой клетке, да, что она больше, что она думающий человек, наблюдающий человек, и первый ее проект, который она заявила своим учителям в школе кино, это вот она хотела снять совершенно из другого там класса историю про мальчика, и все начинают ее отговаривать. Вот она просто хочет показать, что она ну, не собирается вот жить замкнуто в этом мирке аристократическом.
Там не только то, что она собирается снять фильм про какого-то мальчика, она собирается снять фильм про мальчика, выросшего в рабочей семье.
Ну да, да.
Она собирается снять фильм про мир, о котором она не знает ничего. Ну, кроме телевизионных репортажей и каких-то, вот, может быть, общих каких-то сведений. Ну, то есть, да, это вот показана такая элита британская, в которой дети увлекаются, естественно, как полагается любым уважающим себя выходцам из богемы, левыми идеями, там, рабочим классом, каким-то идеей равенства. Вот она все время стесняется своего аристократического происхождения и пытается это всячески скрыть, хотя не удается, да, все отлично знают, кто она, откуда она. И вот, собственно, значительная часть обаяния фильма, она построена вот на этой некой иронии-самоиронии. Да, потому что, видимо, вот сама режиссер Джона Хок, она тоже, в общем, как-то через подобные какие-то борения внутри себя проходила, и попытки как-то вот быть не тем, кто ты есть, попытаться вот это некое стеснение своему богатству, своему наследству, которое у тебя существует. Это вот эти все вещи, которые, мне кажется, что именно британцам удается хорошо обыгрывать, хорошо показывать. И вот эта вот некая неловкость неприспособленных к жизни вот этого поколения детей, выросших у богатых родителей, да, просто потому что они с реальными вызовами, да, в своей жизни не сталкивались тоже. И оно по-своему обаятельно. И, наверное, это трудно показать достаточно убедительно на каком-то другом материале. Ну, может быть, конечно, и понятно, что есть богатые семьи там везде, в Америке, во Франции, там, в России. Но мне кажется, что вот всем остальным перечисленным не хватает. Вот
да, тоже дело, кстати, не только в богатстве. Да? Ну, она же представитель определенной системы взглядов, системы ценностей, в которых она росла. Не потому что она дочь богатых родителей, и поэтому вот привыкла там ни в чем не нуждаться, и там какая-то белоручка или что-нибудь в этом роде. Ну, это определенная какое-то воспитание, которое оно есть. И это воспитание, и, собственно, ее и обманывает. Она изо всех сил, ну, как-то не может поверить в чудовищную картину своего романа, который, ну, на самом деле, она связалась с наркоманом, с человеком, который ее использует и так далее. Она изо всех сил тянет этот роман, она его облагораживает. То есть вот эта вот оптика, что люди не могут быть настолько ужасный. В общем, она ей мешает увидеть своего возлюбленного таким, какой он есть. Это вот такая история про зрение мучительного такого, буквально вот на весь фильм просто наблюдаем за девушкой, которая связалась с, как бы такое слово употребить литературно.
С наркоманом.
Ну да, ну я хотела... Ну да, он еще и... ну, он еще и к ней... с ней плохо поступает, он ее обманывает, он ею манипулирует, она полностью в
его... Он с ней поступает как наркоман. То есть любой человек, кто знает об этой проблематике, понимает, что он на самом деле, может быть, даже по этим меркам, он поступает с ней нормально. Он ее там... Он несколько раз ограбил, несколько раз там выманивает у нее деньги под какими-то надуманными предлогами, обманывает ее о том, чем на самом деле занимается и где проводит время. Это да. Вот. Но при этом он старается, он вроде бы на определенном этапе начинает признавать свою зависимость, проходит какие-то попытки реабилитации, лечения, но вот со всеми этими трагическими срывами, с тем, что очень сложно от этого избавиться. Потом ведь нужно понимать, что 80-е и осознание этой проблемы, и методы борьбы с ней еще не были, может быть, на таком же уровне, как сейчас. Не то чтобы сейчас все хорошо, да. Ну, проблем хватает, безусловно, это очень сложный вызов, и здесь, безусловно, нет каких-то легких, таких триумфалистских решений. Да, но там это вот все еще в таком несколько недостаточно развитом состоянии, я имею в виду, сама система помощи. Вот, в общем, в любом случае, да, то есть это один пласт фильма, вот, да, про... Если пересказывать, то на самом деле это не передает абсолютно ощущение от фильма. Да, потому что вот он весь работает, и сила его, да, мы говорим о фильме, еще раз напомню, «Сувенир» Джона Хок, сила этого фильма именно вот в какой-то достоверности деталей.
Но при этом это как ретроспектива, все время кажется, что это какие-то воспоминания, ну, или потертые какие-то кадры, или потертые фотографии, вот какой-то цвет, он не обусловлен даже 80-ми, а он чуть-чуть мыльная такая размытая картинка где-то, он как действительно, как воспоминания, как некие картинки на память, которые режиссер сама сохранила, и которые сейчас уже без боли, ну, и уже с опытом взрослых лет, может на себя юную посмотреть, на свои ошибки, на свой опыт, который она прожила, и вот где-то ну, с какой-то большой теплотой к самой себе, к собственной наивности, к первым шагам в большом в мире взрослых чувств, которые она совершала, вот это такой, да, взгляд внутрь себя, и чувствуется поддержка режиссером взрослой уже версии, саму себя вот молодую, какое-то к ней вот это вот трогательное ощущение, что да, птичка, да, но эта птичка все равно как-то смогла что-то понять и как-то дальше расти. При этом говорят, что это только первая часть у фильма, да, что будет еще одна часть, где будет главной мужской роли Паттинсон сниматься, он уже дал согласие, и когда я узнала о том, что Паттинсон будет сниматься в главной роли во второй части, я подумала, что «Сувенир» — это на самом деле очень похоже на «Сумерки», только это «Сумерки» для умненьких девочек, то есть, ну, не то, что те «Сумерки» для глупеньких девочек, я имею в виду для девочек, там, не знаю...
Повзрослее. Да. Для девочек лет 30-40, да?
Да. Вот, ну, такие с претензией, девочек с претензией, так скажем. Очень похожи, на самом деле, на «Сумерки». Вот.
Про токсичные отношения, правильно?
Токсическая версия «Сумерек», на самом деле. Такая вот, ну, как бы хипстерская, да, опять же, слово мы постоянно его используем, мы сами уже не понимаем, что оно значит, и что мы хотим этим словом донести до зрителя. Ну да, получается, вот некая такая умная, хипстерская, аристократическая версия «Сумерек». Очень похоже, честное слово. Вот.
Да, ну в данном случае, мне кажется, важно еще подчеркнуть, что когда мы здесь говорим «хипстерская», это может быть звучать как некое пренебрежение, ну то есть мысль, что вот там клише какие-то. На самом деле я бы сказал, что скорее возникает ощущение от рассматривания семейного альбома с самим представителем этой семьи, да, который вот рассказывает, а вот здесь, а вот так, а вот тут я помню, да, вот это очень, вот это какое-то ощущение личностности, да, оно чувствуется практически в каждом кадре, и я вот ловлю себя на том, что очень трудно словами передать ощущение от просмотра, да, по крайней мере мне, то есть потому что вот весь этот пересказ, он может создать впечатление очень банальной истории. И она правда банальна. Да, она правда достаточно банальна, потому что такие истории случаются. И, может быть, вот эта ее банальность и делает ее какой-то очень близкой. Да, вот там есть знаменитое высказывание Агаты Кристи, которая говорит, что, в общем, нет никакой разницы между влюбленностью, между какими-то там графом и графиней, и там дояркой и, не знаю, пастухом. Да, то есть, в общем, в каких-то фундаментальных, базовых вещах люди одинаковы. Да, вот эта некая инаковость, связанная с происхождением, она, с одной стороны, создает некое ощущение новизны, да, но с другой стороны, ты вот действительно видишь, да, вот такую хорошую девочку, которая пытается быть там, хорошей женой, там, не знаю, хорошей любовницей, не знаю, хорошей возлюбленной, как-то следуя каким-то правилам, стереотипам. И вот здесь, пожалуй, есть некая перекличка, наверное, даже с фильмом «45», да, который мы тоже несколько раз вспоминали, про тоже, так сказать, престарелых супругов, которые обнаруживают некую новую гамму чувств в своих отношениях, как-то там ревность там, или недоверие, которых они раньше ну, или не осознавали в себе, или не признавались, или не хотели даже допустить, ну потому что, ну как могут прогрессивные люди вот такие чувства по отношению к другу испытывать. И здесь тоже вот очень много вот про это, опять же, да, вот про какую-то что-то здесь, если угодно, есть, поправь меня, от вот Джейн Остин не читал, да, поэтому только на твоих пересказах, так сказать, и на киноэкранизациях базируюсь. Там вот тоже в обществе, в котором нету возможности прямо выразить те чувства, которые у тебя есть, это вот вызывает кучу проблем и привет, в общем, старине Фрейду, который именно потом с такими людьми работал и таких людей лечил от неврозов. Так и здесь. То есть мы видим вот этот образ жизни, пропитанный большим количеством условностей, и эти условности мешают адекватно даже выразить, мешают задавать, не знаю, необходимые вопросы. Да, вот это вот правило, что ты должен быть, следовать каким-то образцам правильности. Да, как-то там. И, да, даже оставшись без зрителей, без каких-либо внешних голосов, ты все равно продолжаешь этим неким искусственным правилам следовать и, там, не знаю, не сможешь задать вопрос про то, откуда у тебя вот эти странные уколы на руке, да, или там нежелание как-то выразить там свой гнев, свой какой-то, не знаю, раздражение от ситуации, в которой находишься, да, потому что ты вот, ну как же, ты же такой правильный, просвещенный, как ты можешь, там, не знаю, такие вопросы, такие чувства испытывать по отношению к своему мужу или, там, да, или к своей жене, неважно, здесь дело не в гендерных ролях. Да, вот этот фильм, вот в этом все есть, и поэтому, если как-то вот с такими вопросами сам в себе сталкиваешься, а ты так или иначе на определенных этапах сталкиваешься, то понимаешь, несмотря на вот эту вот разницу, да, и географическую, и социальную у тех людей, ну, какую-то чувствуешь близость. И это делает фильм, наверное, сильным. Я думаю, это главная причина, почему он так многим понравился. Вот это какая-то искренность, самоирония. Ну, самоирония не гротескная такая, а очень мягкая, деликатная, подкупающая, делающая, снимающая у тебя барьер восприятия. Потому что когда видишь человека, который так смело может иронизировать над собой, то ты понимаешь, что этот человек, ну, с ним как-то безопасно. И вот это вот ощущение общей какой-то такой доверия и безопасности, который создает этот фильм, он и, пожалуй, делает, мне кажется, его, ну, сильным высказыванием, как о любви, об отношениях, о неудачной любви, о честности, там, да, о росте, о признании того, кто ты, там, попытки там перестать играть какие-то, не знаю, искусственные роли для тебя. Ну, вот обо всем этом.
Ну, да, опять же, я вот о чем подумала, глядя на этот фильм, о том, что вот в этой богемной, так скажем, среде, где ведутся разговоры о кино, искусстве и прочем, очень сложно вообще обозначить, что у тебя какие-то проблемы. Вот. Ну, потому что это не принято как-то. Ну, и как это может быть от аристократических разговоров тоже осталось, то есть салонные разговоры, да, никто не хочет снижаться на бытовой уровень своих отношений там, с героиновым наркоманом и так далее. Там есть такой разговор в машине, она, разговаривая с парнем, он ее спрашивает, почему она так долго, ну, почему она не ходит в киношколу, и полгода ее уже не видно, и она говорит, что, ну, у меня такие проблемы, проблемные отношения, вот, и у меня не получается. Это какая-то такая, вот, очень сложно в такой среде вообще показать, что у тебя проблемы, и обратиться за помощью. Потому что все такие возвышенные, все говорят исключительно об искусстве и так далее. И даже там наркотики, как будто бы это такая, как будто бы зависимость среди творческих людей, это что-то вроде шарма или, ну, какая-то такая несерьезная она. Да? Это не уличные наркоманы, да, а это какие-то такие, ну, то есть это все в таких розовых очках, в каком-то таком воздушном мире все существуют, что даже наркотики не очень страшно, а некая такая часть образа, шарма или чего-то такого. То есть вот этот мир очень, как сказать, очень, очень хрупкий и очень закрытый, и он не позволяет людям ну, как-то сказать, да, у меня проблемы, и обратиться за помощью. Очень сложно в таком мире.
Ну, а с другой стороны, это такое какое-то, видимо, британское понимание о privacy. Я, опять же, может быть, я просто тут раб стереотипов о британцах, я не знаю. Но создается такое впечатление по тому, как они, по крайней мере, самопрезентуют себя. Такое представление о privacy, которое даже матери мешает или задать какие-то важные, честные, неудобные вопросы своей дочери о ее вот, отношениях там, с ее парнем, с мужем. Вот какие-то такие уже. То есть, такое ощущение как постоянно играемой игры. Да, которая никогда не перестает. С одной стороны, может быть, это нужно, ну, потому что, может, такие правила и делают нас способными соблюдать, не знаю, какие-то приличия, там, какие-то границы, не скатываться в какое-то вот такое, не знаю, звериное состояние. Не знаю, может быть, да, это, наверное, все тоже нужно. Не случайно же эти все правила возникли, они же не на пустом месте как-то. Но, тем не менее, здесь показана и обратная сторона вот этой супер вежливости, да, этой какой-то. Я бы сказал так, что здесь, да, главная проблема – это, пожалуй, неспособность себе признаться в том, что ты чувствуешь, не говоря уже о некой способности сказать об этом другому, даже достаточно близкому человеку. Да, и опять же, но еще раз повторюсь, что самое главное ощущение этого фильма – это даже не те какие-то вот выводы, которые ты делаешь, глядя на него, а ощущение
искренности,
близости по отношению к этому человеку. Да? Если вот считать, что главная задача искусства – это дать нам почувствовать других людей, да, полюбить их, если угодно, а то, пожалуй, этот фильм с этой задачей справляется очень хорошо. Ну что, я этого фильма еще раз напомним. Это фильм британской режиссерки-режиссера, как вам угодно, Джоанны Хок, «Сувенир», в главных ролях дочь и мать Анор Бирн, Тильда Суинтон. Замечательный, теплый, какой-то очень искренний, доверительный фильм о взрослении девушки. Да, очень симпатичный.
Да, и мы переходим к следующему фильму. Он называется «Ассистентка». Режиссер здесь тоже женщина, Китти Грин. Это ее первый фильм, полный метр, игровой. До этого она снимала документальное кино и прославилась фильмами об украинских феминистках. И, собственно, с этим на Санденсах и прочих фестивалях заявила о себе. И «Ассистентка» — это некое продолжение темы, которой Китти Грин интересуется, но несколько ином ключе. Показали его на Берлинале, много о нем говорили, как о фильме «Открытие» Берлинале, одном из самых любопытных фильмов. И он на тему, которая гремела в прошлом и этом году, это тема харассмента, злоупотребления на рабочем месте, домогательствах и так далее. При этом как будто бы фильм намекает на Харви Вайнштейна, чуть ли не напрямую, но здесь вообще это не важно. Это не то, чтобы снято, чтобы ткнуть пальцем в Харви Вайнштейна. Вот. А это попытка некая понять, почему так происходит, почему индустрия такое допускает, и ну, что такое там происходит, что вот это вот все копилось, и, наконец, вылилось в этот судебный процесс, и некая попытка, ну, что ли, изнутри посмотреть вот на это все. Одна из таких очень бережных и интересных попыток, это вот ну, эта тема-то популярная сейчас, ну, на волне процесса над Харви Вайнштейном, движения MeToo и так далее, есть и документалки про самого Вайнштейна, и разные-разные фильмы там с участием топовых звезд, вот, но этот фильм заставил именно о себе говорить, как одна из интересных очень попыток высказаться на эту тему, потому что довольно необычно сделано и придумано.
Ну да, то есть здесь, в общем, речь идет о нескольких днях жизни из сотрудницы самого низшего звена иерархии в компаниях Харви Вайнштейна. Да, опять же, то есть, ну, здесь неважно, как говорю, само имя этого печально известного продюсера не называется, хотя, в общем, ну, понятно, что там, например, используется голос, мы его не видим, но слышим несколько раз, как он говорит, вот голос актера, который в данном случае произносит реплики этого некого неназванного руководителя, это голос Харви Вайнштейна. Да, то есть те люди, которые слышали, говорят, у них какие-то мурашки по коже были, потому что настолько высокая степень сходства.
Юрий нас спрашивает, о каком фильме идет речь.
Мы говорим о фильме «Ассистентка». Да, фильм «Ассистентка» режиссера и сценариста Китти Грин. А в главной роли Джулия Гарнер, она играет, еще раз скажем, Джейн, девушку, которая занимает самую низшую вот ступеньку в иерархии в большой голливудской продюсерской компании. Вот, ну, вообще, честно говоря, ну, общее ощущение от фильма интересное, потому что все равно, когда ты произносишь слово «Голливуд», ну, кажется, что это такие съемочные площадки, там какие-то, не знаю, актеры, актрисы, которые там, не знаю, в разных костюмах ходят, ну, как показывают, да, вот эти все там, не знаю, салоны из Дикого Запада, здесь вот снимают «Парк юрского периода», ну, что-то вот такое, да, видимо, презентация Голливуда для туристов. А здесь нет, здесь обычная такая унылая компания. Да, люди, сидящие в таких клеточках, в таких офисных пространствах, и вот эта девочка совсем молодая, только что закончившая вуз, и вот которой такое выпало счастье, она мечтает быть продюсером, мы об этом узнаем из фильма, это ее мечта, продюсировать фильм, но для этого ей нужно подняться по всем ступенькам этой иерархической структуры, и вот она в данном случае такая как бы младшая секретарша, я не знаю, как тут точно еще это перевести на более понятный какой-то вот язык, чем она занимается. То есть это такое совсем низшее звено, там она убирает кабинет после посиделок Харви Вайнштейна, там приносит ему кофе, распечатывает какие-то документы, в общем, приходит раньше всех, уходит позже всех. В общем, это такое... Ну, в этом смысле ее, конечно же, жалко, она постоянно не выспавшимся таким лицом. Да, это ну, тяжелая, занудная, неблагодарная работа в надежде на то, что когда-то у тебя появится шанс, и ты вступишь на шаг вверх. Вот, а вообще этот фильм, да, он действительно, это попытка показать, как стал возможен, точнее, из чего состоит феномен таких, как Харви Вайнштейн, из чего состоит вот этот феномен огромной компании в Америке, да, со всей там демократией, там, свободой, там, правами человека, свободной прессы и так далее. Как вот так вот возможно было создание такой структуры, в которой человек на протяжении многих лет там, домогался, даже вот, там, совершал сексуальное насилие по отношению к там, женщинам, там, которые хотели сниматься в кино. Почему это все как-то замалчивалось годами? Да, еще раз повторюсь, это же не вот месяцок, там, это годами все происходило. Ну и понятно, и, в принципе, конечно, где-то интуитивно все мы понимаем, почему. И все мы, к сожалению, знаем, как это работает. Вначале интересно, что вот режиссер этого фильма, Китти Грин, она, когда первую сняла... Во-первых, да, Люда, спасибо, что сказала, она работала в документалистике, и отсюда ее исследовательский стиль. Она действительно очень много времени проводила с материалом. Люди некоторые, которые посмотрели позднее этот фильм, говорили: «О, как ты угадала вот эту деталь?» Например, как ты угадала, что мы ели за завтрак постоянно вот такие разноцветные, на завтрак, ну, кругляшки какие-то, вот, хлопья какие-то, да? Она говорит: да нет, я просто так, мне просто понравилось, как это в кадре выглядит. Но тем не менее, вот она, тем не менее, как-то погружаясь в эту среду, сумела воссоздать детали из жизни вот такой компании или похожей их на нее компании в очень больших, в очень достоверных деталях, в очень достоверных деталях. И вот... Она, когда первую версию этого фильма своего сняла и показала, ей сказали: слушай, а почему у тебя здесь везде в качестве, ну, вот, персонажей выступают мужчины? Она говорит: женщины тоже там работали, тоже знали, тоже молчали. И вот надо отдать должное, что она не пошла на поводу каких-то пропагандистских клише. Она, да, она делает главной героиней, ну, казалось бы, вот самую... Кого можно представить самым невинным участником вот этой пирамиды, да, во главе которой стоит Вайнштейн? Вот эту девочку-ассистентку, кто может быть менее замешан? И вот буквально без каких-то оценок, просто с помощью, ну, какой-то реконструкции вот такого наблюдения, она воссоздает вот эту всю картину, все полотно, показывает, как вот эта вся машинерия работает. Да? И в этом смысле фильм, ну, вот у нас тут, правда, мнения с Людой разошлись, и показался он скучным, как всегда, вот, а мне показался, ну, безумно интересным и увлекательным, да, этот фильм, потому что это именно его, мне кажется, сильная сторона в том, что ты, глядя вот на эту девушку, да, самую невинную, кого можно представить во всем этом, во всей этой истории, ты вдруг начинаешь понимать, и не то, чтобы понимать, а как бы это сказать-то сейчас, чтобы никого не... То есть ты начинаешь узнавать, как это работает. Не потому, что ты работал в такой компании, да, слава богу. Не потому, что ты знал о случаях сексуального насилия и молчал. Да, тоже, слава богу, как-то в этом ни в чем таком не был замешан. Но ты вот это вот, вот эти моменты, когда ты вроде бы, ну, как-то ради того, чтобы хорошо выглядеть, для того, чтобы быть более... как сказать, одобренным, вот, так сказать, коллективом, в котором ты находишься, ты как-то соглашаешься на правила игры.
Ну да, ты при этом, это же очень показано все, очень круто, вот это вот замалчивание, оно как сделано в фильме, что, во-первых, самого босса этого не видно, мы только голос его слышим.
И это сознательный ход, чтобы мы думали не о нем, а о людях, которые его окружали.
Да, и при этом все вот эти встречи с девушками тоже, он как бы не пойман на каких-то эпизодах, это все смешки коллег, да, там типа, ой, на этом диване лучше не сидеть, да, это коллеги-мужчины говорят про своего босса, намекая, что на этом диване мог там соблазнять этих всех актрис, которые пришли к нему на собеседование. Те же самые собеседования, они проходят за закрытой дверью в вечернее время суток для молодых актрис, которые пришли вот соискательницы ролей или пришли со своим резюме. Это там действительно вот понравилось, ну, один вот такой из самых ярких моментов, да, что в офисе появляется новая девушка, сотрудница, которая работала официанткой, из провинции, очень красивая девушка, и вот этот босс ей пообещал место секретарши тоже, ассистентки в офисе, и снял ей довольно-таки дорогой номер в отеле и сказал, да, приезжай, я тебе дам, ты такая талантливая, что ты будешь сидеть в своей глуши там. И да, вот эта девушка появляется, и все же понимают, ну, как бы, что этот номер, который он ей снял, слишком шикарный, и все как-то снисходительно улыбаются, и эти очень грязные ухмылки, все понимают, но...
как... Все понимают, что она не разбирается в своей работе, что она точно не профессионал, что она не знает, что нужно делать.
И что она неподобающе выглядит даже для офиса, ну, она не одета не так. Да, и вот этой девушке, нашей главной героине, она получается соучастница, потому что она заказывает этот номер по его инициативе, она везет ее в такси до этого номера, и эта девушка спрашивает ее, а он хороший человек, да, вообще, как он вообще, ну как он нормальный, вот, есть все равно некий такой страх. И более того, видно, что мужчины-коллеги думают, что в эту игру играют двое, не только этот продюсер, а еще и эта девушка, как будто бы понимает эти условия игры. Но мы не знаем, понимает ли эта девушка, даже если она понимает, все равно, ну, как бы, как сказать, в том-то и дело, что это такая неуловимая вещь, чтобы ее артикулировать, произнести, даже самой нашей героине трудно сказать, что происходит. Потому что это намеки, это что-то такое... о чем не хочешь ты знать, или занимаешься самоуспокоением, что да, эти девушки, возможно, понимают, что они дуры, что ли. Ну, то есть такая виктимизация, то есть что жертвы сами осознанно идут на эти правила игры, зная, как индустрия работает, да, как индустрия устроена вот это вот, да, как попадают фильмы, как попадают на собеседование, что происходит в этих продюсерских кабинетах. Все вот вроде как в таком заговоре участвуют, и очень сложно этот заговор скрыть, потому что он годами, и особо сложно артикулировать, что на самом деле происходит, потому что это все тонко и неназываемо, что ли.
Ну да, и ты понимаешь, что, собственно говоря, вот, ну, скажем, можно было бы показать такой, знаете, сатирический сделать фильм, ну, или такой, или злой, обличительный, где вот есть этот такой хищник, подонок Харви Вайнштейн, и вокруг него хищники-подонки, такие циничные сволочи, которые вот там практически держат за руки девушек, там, которых он там насилует, вот что-то такое, да, можно было бы, не знаю, какое-то гротескное или очень злое снять. Нет, а в этом смысле фильм, он работает намного интереснее, намного глубже, да? Он показывает очень обычных, нормальных людей, таких же, как мы, которые участвуют в этой системе. Ты очень хорошо понимаешь их мотивацию. Ты хорошо понимаешь, как ты, ну, по крайней мере, я когда смотрел, не знаю, то есть ты чувствуешь, как работает эта система. И там ведь она действительно вроде бы не выглядит, как, ну, там же никому там утюг на грудь не ставят, да, я, ну, то есть никого не пытают, никого в цепи не заковывают, да, никого не бьют. Да, вот просто люди из каких-то своих вот таких маленьких, ну, таких карьерных эгоизмиков, да, извините за неологизм, выстраивают вот эту определенную атмосферу, в которой то, что мы видим, и, точнее, даже не то, что мы видим, а то, о чем мы знаем, становится возможным. Я думаю, что вот этот ход режиссера, это очень-очень талантлив, очень верный. Очень здорово, что она выбрала вот эту невинную девушку для того, чтобы с помощью нее нас вот провести в этот мир и поставить перед теми моральными дилеммами, перед которыми она стоит. Да, вот эта дилемма. То есть или ты, ну, как-то соглашаешься со всеми и замалчиваешь еще один эпизод. Или ты идешь против всех, но, скорее всего, и с большой степенью вероятности, тебя просто уволят, не услышат, поставят крест на твоей карьере, очернят тебя. Но, может быть, то, что ты сделаешь, поможет кому-то. Но гарантий нет. И ты вот на одной руке у тебя твоя, ну, предполагаемая карьера, тоже, конечно, здесь есть о чем поговорить, и о том, как люди себя обманывают в этом всем. А на другой чаше весов, вот такая почти битва с ветряными мельницами. Да, и вот как ты поступишь? И это понятно, этот выбор, он очень сложный. Учитывая, что для нее, ну, видно, что она из небогатой семьи, для нее это действительно, ну, какой-то карьерный шанс. Конечно, там очень талантливо отображена вообще вся атмосфера того, как работают такие большие корпорации. И, ну,
вам расхочется, в общем.
Да, ну, как сказать? И да, и нет.
Почему?
Кому-то это расхочется.
Это индустрия.
А кто-то, знаешь, вот сколько... В общем-то, ведь это не нацистский рейх. Да, это не какая-то там, не знаю, зловещая корпорация зла. Это компания достаточно, ну, обычная. Это просто это большая, большая компания. Конечно, нельзя всех под одну гребенку. Есть там, где атмосфера более здоровая, я уверен. Есть, где атмосфера еще более разрушительная. Да, ну вот там какие-то вот вещи интересные показаны. Вот она находится там, да, вот на этом низшем звене. Как к ней обращаются? Обрати внимание, что когда с ней разговаривают, там есть несколько эпизодов, когда она общается с другими людьми, на нее не смотрят. Да, и это вот, ее не видят. И ты как-то вот, я прямо испытываешь какое-то чувство неловкости, и ты понимаешь, как это работает в голове тех людей, которые не видят. Они тут заняты, они тут изображают у себя важных людей, может, не изображают у себя важных людей, действительно чем-то важным заняты. И они так вот разговаривают с ней, продолжая, ну, печатать. Вот один из таких кульминационных моментов этого фильма, она идет к начальнику службы по кадрам, ну, HR, да, это называется, сейчас у нас тоже не перевод, ну, в общем, кадровик по-старому. Вот, и, видимо, пытается как-то донести до него вот ту ситуацию, свидетельницей которой она оказалась. Вот, и он, значит, начинает с ней разговор по всем правилам, вот так очень вежливо, участливо ее выслушивая, ну, как-то вот соблюдая все эти протоколы, которые нужно соблюдать. И потом в середине этого разговора ему кто-то звонит на сотовый телефон, и он там обсуждает какие-то вопросы на матч по там, футболу или бейсболу, чему-то там не было. Да? То есть, и вот ты понимаешь, как происходит вот это вот, ну, осознанное, не знаю, неосознанное унижение, обесценивание человека, да? Напоминание того, что он здесь никто, что... Это, еще раз повторюсь, это не Северная Корея. Да, это не армия. Это не подводная лодка. Это вот, ну, корпоративный мир, который выстраивается людьми добровольно. Да, это люди не... Это же люди не... Если она уйдет с этой работы, она не будет голодать завтра. Да? Но это вот как-то на уровне каких-то неписанных, к сожалению, правил. Да? И вот это очень интересно наблюдать с точки зрения того, что это и узнаваемо, и болезненно одновременно. Я думаю, что в этом и есть самая сильная сторона этого фильма.
Ну, говорят еще, что слово «ассистентка», которое вынесено в названии, не просто название профессии, а еще некий намек на все равно на соучастие тех людей, которые там были, вот, своим молчанием, замалчиванием, или те, кто соглашались по каким-то правилам играть или не замечать. Вот, ассистент, ну, ассистировать тот, кто помогает, да, то есть ассистентом, ну, доктор, допустим, да, это тот, кто, ну, не то, что помогает, а, ну, действительно рядом находится, и это вот такая некая двойная игра, что ты думаешь?
Да, безусловно, то есть здесь, ну, понятно, что для самого женщины, вот, для режиссера этого фильма, да, для Кэти Грин, я думаю, что ее именно надо вот запомнить, потому что похоже, что человек действительно талантливый. Я, к сожалению, документальных его фильмов не видел. Это первая, по-моему, ее игровая вообще картина.
Да, игровая, да. До этого она, говорю, про документальными фильмами прославилась, но для этого фильма она взяла тоже, ну, про подход документалиста ты уже говорил, и она действительно взяла более там, сотни интервью у женщин, которые работали и на Вайнштейна, и в похожих компаниях с вот с такой иерархической структурой, ну, с безнаказанностью, вот, всяких начальников.
Да, то есть это не первое ее забрасывание так сказать, камней в тот огород. Безусловно, и предыдущие ее фильмы, судя по всему, именно этой темы касались. И для нее это очевидно, ну, такое идеологическое высказывание. Но что ценно в этом фильме? В нем это идеологическое высказывание не подчиняет себе художественное достоинство фильма, не подчиняет себе то, как этот фильм сделан. Еще раз повторю, это такой очень реалистичный, очень щепетильный взгляд. И он, здесь режиссер, собственно говоря, она вот занимает, ну, понятно, что позицию наблюдателя это, ну, нет такой позиции объективного наблюдателя, даже в документальном кино, который просто там, это не камера наблюдения, да. Безусловно, она выбирает определенный ракурс, но выбирает его без вот каких-то, ну, ярких, не знаю, эмоциональных нас подталкиванием к каким-то выводам. Она нам просто дает побыть в этом, дает нам узнать это и дает нам, что мне кажется, особенно, еще раз подчеркну, искусственно, узнать себя в этом. да, во всем происходящем. Знаешь, я когда смотрел этот фильм, я вспомнил еще одну документальную картину, я несколько раз уже о ней вспоминал, почему-то она очень сильное впечатление на меня оставила. Это фильм, снятый BBC, «Восхождение Гитлера». Там, где рассказано о вот том, как нацизм победил в Германии. И режиссеры того документального фильма, они сделали очень интересный такой ход. Они собрали интервью многих людей, он снимался некоторое время назад, когда еще было побольше непосредственных участников, которые жили вот во времена нацизма в Германии, жили на оккупированных территориях, там от каких-то, вот еще раз напомню, от булочников польских, которые продавали за золото хлеб евреям, находившимся в гетто, до вот какой-то бабушки миловидной немки, которая стучала на своих соседей, вот, соответственно, писала донос на свою соседку, коммунистку, и там ее увезли там, в концлагерь. Да, говорят, это правило плохого тона, там в каждом разговоре там упоминать Гитлера, да, типа, что вот это точка очевидного зла. Но мне как раз вот тот фильм понравился тем, что там не показаны злодеи, да, там показаны хорошие люди, милые, добрые люди, которые, ну, через маленькие какие-то свои такие вот, такие, даже не подлости, а такие, как бы, еще уменьшительно-ласкательное слово по отношению к подлости, подлиночки такие, да, вот в своей душе как-то вот, и они позволили вот этому всему произойти. И вот фильм «Ассистент» в этом смысле, «Ассистентка», да, «The Assistant», он для меня один из лучших последних американских фильмов про тоталитаризм, про феномен тоталитаризма. Потому что обычно, когда американцы начинают прямо снимать про тоталитаризм, у них не получается ничего. Вот это все эти «Служанка», все это они, ну, видно как-то непрочувствовано. Не знают они, что это такое, да, то есть у них это все какое-то чуть-чуть, ну, да это разве тоталитаризм, да что ж вы, ребят, да это же детский сад, а не тоталитаризм какой-то, что здесь у вас тут, нашли чего бояться, да, нашли чем пугать друг друга. А вот этот фильм, он по-хорошему пугает не потому, что там сцены там ультранасилия, да, а именно потому, что он показывает, как изнутри это работает, да, как мы, приличные люди, позволяем совершаться подлости.
Как более того, люди. Видно же, что они его не уважают, а скорее боятся, и он там, да, ну, на этой верхушке власти своей, вот, как медиамагнат, да, он там, да, безусловно, и они его вынуждены терпеть, потому что, ну, вот так все это построено, они вынуждены встраиваться в эту штуку для того, чтобы, ну, там, свои получать вещи и строить какую-то карьеру, то есть там нет ничего от уважения. Ну, бывает же гений, да, а у гения есть там некая там темная сторона. Здесь даже о гении речь не идет. Здесь идет речь об акуле, которая на вершине пищевой цепочки, вот, и он неуважаем, и это просто страх. И страх за потерю места, и страх потерять место вот в этой иерархии, в которой действительно престижно оказаться, вот, и... Ты терпишь вот эти правила ради своих каких-то выгод.
Люди там оказались в этой корпорации не потому, что им копьем в спину тычут, а потому что морковка у них перед носом. Ну, да. Это другой механизм. И вот ты понимаешь, как вот это, как это все возникает. Да? И в этом смысле я думаю, что это прямо вот очень хорошее такое антропологическое исследование, если угодно. Да, вот эта документалистская тщательность режиссера, она позволяет выстроить очень правдоподобную, очень внутренне убедительную картину, в которую ты веришь. Именно поэтому, может быть, тебе фильм показался скучным, или там кому-то может показаться скучным, потому что он очень такой вот, в этом смысле, там нет ничего особенного. Но мне кажется, это и есть самая сильная его сторона. Вот в этой ничего особенности. И он показывает, что, в общем-то, ну, вот такое большое зло, оно поддерживается маленькими подлостями. Да, режиссер не делает никакого вывода, там не хочет, там нет никакого призыва выйти с плакатами на улицу, там, не знаю, уволиться, сжечь чучело Вайнштейна. Нет, ничего там такого нет. Там скорее вот есть это болезненное зеркало, глядя на которое, ты понимаешь, что, собственно говоря, вот для того, чтобы не совершилось какого-то большего зла, нужно маленькие подлости в себе душить на корню. Итак, спасибо вам, друзья. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии, обратную связь. Сегодня мы обсуждали два фильма. Фильм «Ассистентка» режиссера-сценариста Китти Грин и фильм «Сувенир» Джоанны Хок, Сонор Бирн и Тильды Суинтон в главной роли. Спасибо, что были с нами. Пишите ваши комментарии. Будем рады обратной связи.
Всем пока.